Праздник русского века. Осенью 2012 года отмечается 200-летие легендарного сражения русских войск под Бородино и победа над армией французского императора Наполеона. Событиям 1812 года принадлежит особое место в жизни России. Не раз поднимался русский народ на защиту своей земли от захватчиков. Но никогда прежде угроза порабощения не порождала такого сплочения сил, такого духовного пробуждения нации, как это произошло в дни нашествия Наполеона. 22 июня 1812 года Наполеон объявил войну России. А 7 сентября состоялось генеральное сражение. Оно вписало в скрижали русской жизни легендарное слово – Бородино. Это сражение стало переломным моментом в ходе войны, после которого сам Наполеон признался, что русские стяжали право быть непобедимыми. И уже в конце октября 1812 года перед приближением суровой русской зимы по старой Калужской дороге, бесконечно растянувшись, уходили войска Наполеона. Наша лекция «Праздник русского века» посвящается ратному, трудовому и духовному подвигу русского народа. Великий русский писатель писал о России. И какой же русский не любит быстрой езды? Его ли душе, стремящейся закружиться, загуляться? Его ли душе не любить ее? Ее ли не любить, когда в ней слышится что-то восторженно чудное? Кажись, неведомая сила подхватила тебя на крыло к себе. И сам летишь, и все летит. Летят версты. Летит с обоих сторон лес с темными строями елей и сосен. Летит вся дорога невесть куда в пропадающую даль. И что-то страшное заключено в всем быстром мельканье. Только небо над головой, да легкие тучи, да продирающийся месяц, одни кажутся неподвижны. Эй, тройка, тройка птица, кто тебя выдумал? Знать, у бойкого народа ты могла только народиться, в той земле, что не любит шутить, а ровнем гладнем разметнулась на полсвета. Не так ли ты, Русь, что бойкая, необгонимая тройка несешься? Дымом дымится под тобой дорога, гремят мосты, все отстает и остается позади. Остановился пораженный Божьим чудом созерцатель. Не молния ли это, сброшенное с неба? Что значит это наводящее ужас движение? И что за неведомая сила заключена в сих неведомых светом конях? Эх, кони, кони, что за кони? Вихри ли сидят в ваших гривах? Чуткое ли ухо горит во всякой вашей жилке? Заслышали с вышины знакомую песню? Дружно и разом напрягли медные груди и, почти не тронув копытами земли, превратились в одни вытянутые линии, летящие по воздуху. И мчится вся вдохновенная Богом. Русь! Куда ж несешься ты? Дай ответ. Не дает ответа. Чудным звоном заливается колокольчик. Летит мимо все, что не есть на земле. И, косясь, постараниваются и дают ей дорогу другие народы и государства. Так писал о России писатель Николай Васильевич Гоголь. Русь, страна, разметнувшаяся на полсвета, страна, где все любит скорее развернуться, нежели съежиться. Силы небес, как здесь просторно, писал русский классик. Русь, куда ж несешься ты? какое странное и манящее, и чудесное в слове «дорога». И как чудна она сама, эта дорога! Ясный день, осенние листья, холодный воздух, зеленые, желтые и свежеразрытые черные полосы, мелькающие по степям. Затянутая вдали песня, сосновые верхушки в тумане, пропадающий далече колокольный звон и горизонт без конца. Русь, Русь, вижу тебя из моего чудного, прекрасного далека тебя вижу. Бедно, разбросано и неприютно в тебе. Не развеселят, не испугает взоров дерзкие дива природы, города с высокими дворцами. Открыто, пустынно и ровно все в тебе, и ничто не обольстит и не очарует взора. Но какая же непостижимая тайная сила влечет к тебе? Почему слышится и раздается немолчно в ушах твоя тоскливая, несущаяся по всей длине и ширине твоей от моря до моря песня? Что в ней, этой песне? Что зовет и рыдает, и хватает за сердце? Какие звуки болезненно лобзают и стремятся в душу и вьются около моего сердца? Русь, чего ж ты хочешь от меня? Какая непостижимая связь таится между нами? Что глядишь ты так? И зачем все, что не есть в тебе, обратило на меня полные ожидания очи? Полное недоумение, неподвижно стою я, и онемела мысль перед твоим пространством. Что пророчит сей необъятный простор? Здесь ли, в тебе ли не родится беспредельные мысли, когда ты сама без конца? Здесь ли не быть богатырю, когда есть место, где развернуться и пройтись ему? И грозно объемлет меня могучее пространство, страшную силою отразясь во глубине моей. Неестественной властью осветились мои очи. У, какая сверкающая, чудная, незнакомая земле даль! Русь. Какая же непостижимая тайная сила влечет к России? Всеволод Иванов в письме к Николаю Константиновичу Рериху писал: «Россия не только государство, она сверхгосударство, океан, стихия, которая еще не оформилась, не влегла в свои предначертанные ей берега, не засверкала еще в своем своеобразии, как начинает в бриллианте сверкать сырой алмаз. Она вся еще в предчувствиях, в брожениях, в бесконечных желаниях и бесконечных органических возможностях. Россия – это океан земель, распахнувшийся на целую шестую часть света и держащий в касаниях своих раскрытых крыльев Запад и Восток. Россия – это семь синих морей, горы, увенчанные белыми льдами. Россия – меховая щетина бесконечных лесов, ковры лугов, ветреных и цветущих. Россия – это бесконечные снега, над которыми поют мертвые серебряные метели, на которых так ярки платки русских женщин. Снега, из-под которых нежными веснами выходят темные фиалки, синие подснежники. Россия – не единая раса, и в этом ее сила. Россия – это объединение рас, объединение народов, говорящих на 140 языках. Это свободная соборность, единство в разности, полихромия, полифония. Россия грандиозна, неповторяема. Россия полярна, Россия – мессия новых времен. Что пишут пророчества о России? Неисповедимы Божии пути, сокрыты от нас Его предначертания, и только края ризы Его касаемся в наших постижениях. В космическом учении «Живая этика» сказано: «Явление легенд, пророчеств, всяких знамен имеет значение не для отдельных лиц, но для цементирования пространства. Пророчества издавна идут из нашей общины, как благие знаки человечеству. Пути пророчеств разнообразны, или внушаемые отдельным лицам, или массовые чувствования, или манускрипты, или неизвестно кем оставленные надписи. Пророчества лучше всего оповещают человечество. Конечно, символы часто затемнены, но внутренний смысл создает вибрацию. Древнее пророчество Зороастра гласит: «Возрождение Хайры, России, внезапно и неожиданно для многих. Придет Мессия и спасет Россию и человечество, объединив его в одну мировую общину с одним языком и одним учением, как это было во второй и третьей расе. Ось земли передвинется и будет указывать на восток, и сольются три ветви срубленного и уничтоженного дерева Хайра России». Предсказание Ранье Рено. Древняя религия солнца и огня, религия Зороастра, в 21 веке познает победное шествие. Опору она себе обретет в северной стране гипербореев, в России, где она будет явлена в совершенно новом качестве, подразумевается Агни-йога. Из пророчества преподобного Серафима Саровского: «И другого царства, более всемогущего русско-славянского, не будет на земле. Россия сольется в одно целое с прочими славянскими странами и составит громадный народный океан, перед которым будут в страхе прочие племена земные. И это верно. Господь помилует Россию и приведет ее путем страданий к великой славе». Сокровенное сказание о Беловодье повествует: «Тысячи лет силы ада с бешеной яростью будут, бушуя, наступать безустанно и потрясать нашу Русь до основы. Чем страшнее напор, тем сильнее вера спаяет народ воедино, и ничто не заслонит ему путей ко Всевышнему. Силы чистого света, огня неземного, низложат врагов. Живые огни залечат раны счастливой страны. На развалинах старого возродится великий народ, красотою духа богатый. Лучшие избранные понесут слово Бога по всем странам земли, дадут миру мир и откроют врата жизни будущего века». Духовный подвижник Иоанн Кронштадтский писал: «Господь, как искусный врач, подвергает нас разным искушениям, скорбям, болезням и бедам, чтобы очистить нас. Душа, закостеневшая во грехах всякого рода, нелегко поддается чистке и врачеванию, но с большим принуждением, и только через долгий опыт терпения и страданий осваивается с добродетелью и начинает горячо любить Бога. Беды и скорби нужны как отдельным лицам, так и целому народу, погрязшему в нечестии и пороках. Русский народ и другие населяющие Россию племена глубоко развращены. Горнило искушения и бедствий для всех необходимо. Но всеблагое провидение не оставит Россию в этом печальном гибельном состоянии. Оно праведно наказует и ведет к возрождению. Я предвижу восстановление мощной России, еще более сильной и могучей. На костях мучеников, как на крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Из пророчеств о России Ванги, болгарской прорицательницы. «Вижу монастырь. Я подтверждаю, что в Троице-Сергиевой лавре находятся мощи преподобного Сергия. Это сердце России. Он большой пророк. Он не просто святой, а главный русский святой». И с неожиданной энергией продолжает: «Нет такой силы, которая могла бы сломить Россию. Россия будет развиваться, расти, крепнуть». И добавляет, что это не ее слова, а слова святого Сергия. «Вижу, — продолжает Ванга, — он держит Русь на ладони. Вижу церковь, парящую в воздухе. Вижу людей с копьями и шлемами». Она дает описание картины Николая Константиновича Рериха «Святой Сергий». Этой картины она не видела. На картине изображен святой Сергий, который держит в руках собор, олицетворяющий собой Русь. Он благословляет воинов, идущих на Куликовскую битву. Подпись к картине гласит: «Дано святому преподобному Сергию трижды спасти землю русскую. Первый раз при князе Дмитрии, второй раз при Минине, третий следует многоточие». Ванга говорит: «Как зеницу ока берегите картину, это большой документ, это самое большое богатство России. Она предназначена лишь для России». Далее Ванга продолжает: «Эта Русь старая и новая одновременно, потому что суждено ей пройти через горнило нового огненного крещения. Никто не сможет остановить уже Россию. Все сметет на своем пути. И не только сохранится, но и станет господарем всего мира. Как орел воспарит Россия над землею и осенит всю землю своими крылами». Все пророчества указывают на особую роль России. Всемирно известный русский писатель Федор Михайлович Достоевский, знавший все недра души народной, видел особую роль России в призвании объединить славянский мир и нравственно обновить духовно разлагающуюся Европу. Достоевский видел и тяжело переживал, как он писал, болезни России, которую кружат бесы. Это все язвы, все миазмы, вся нечистота, накопившаяся в нашей России за века. Он верил, что болезнь России – это болезнь временная. Россия не только исцелится сама, но и нравственно обновит русской идеей больное европейское человечество. И этот духовный потенциал у России есть. Именно Россия спасет и обновит мир. В основе славянской идеи – идеалы братской ответственности каждого отдельного человека за судьбу другого, за судьбы народа и человечества. И, как говорил Достоевский, народы заживут одним духом и ладом, как братья. Идея о ведущей роли России, интуитивно прочувствованная Достоевским и высказанная им, нашла свое подтверждение в новом космическом провозвестии, в учении «Живая этика». По словам индийского пророка и учителя Свами Вивекананды, Россия станет лидером и поведет за собой весь мир, но путь ей укажет Индия. Учение живой этики дано человечеству Земли через Махатму Востока, величайшим космическим логосом Солнечной системы, его вестником, семье Рерихов. Учение огня дано в 1924 году именно на русском языке, именно через русских и именно в Россию. «В новую Россию моя первая весть» – так начинается это учение огня, по сути, являющееся синтезом науки, религии, современной и древней философии всех времен и народов. Как писала Елена Ивановна Рерих, матерь огни-йоги, «Учение жизни пришло не на смену, но на огненное очищение и утверждение всех бывших великих учений Духа от всех искажений и церковных догм. Именно России по космическому праву на новом витке человеческой эволюции надлежит быть ведущей страной. В космическом учении света сказано «Владыкой жизни». «Знаю страну мужественную и готовую к высоким полетам. Так на развалинах старого мира пусть подымается великая держава света». Учение Агни-йоги или живой космической этики предназначено для людей новой эпохи, в преддверии которой мы находимся. Оно говорит о старом уходящем мире и мире новом, нарождающемся. Старый и новый мир делятся по границе личного и общего блага. Граница эта не географическая, она проходит через сознание людей. Важно считать мировую общину как единственный способ человеческого бытия, говорится в учении света. Почему учение было дано именно на русском языке? Ответ найдем в самом учении огня. Учение дается не без причины на определенном языке. Можно исследовать все учения от давних времен и понять, что данный язык показывает, какому народу надлежит проявить ступень восхождения. Иногда полагают, что поучение дается на том языке, который ближе получателю. Но такое пояснение недостаточно. Ничто не бывает случайно. Получатель учения не случайен, язык избран по надобности. Язык, на котором дается учение, своего рода дар известному народу. Не подумайте, что тем самым учение теряет мировое значение. Но каждый народ имеет свое задание, и каждый народ имеет свою обязанность. Избранничество русского народа – это, прежде всего, высочайшая ответственность. Здесь нет и не может быть места шовинизму. Истинный патриотизм не в шовинизме, но в истинной любви к родине, в уважении ко всем народам, населяющим, обогащающим и возвышающим ее строительство. Елена Ивановна Рерих, названная космическими махатмами «Матерью Агни-йоги», говорит, «Учение живой этики не для слабых сердец, и потому в эту группу можно принимать лишь души испытанные, не количество, а качество. Если закаленных сердец нет, то лучше и не начинать. Мы ищем свободных душ, не связанных никакими страхами. Учение – не серебряные бирюльки, не орешки в сахаре. Учение – мощная руда. Россия является родиной зарождающегося откровения великой духовной ценности общего значения. Россия вызвала брожение в других странах, прежде чем сама поняла правильно, что представляет откровение, хранительницей которого она является. Несмотря на это, все народы смотрят на Россию с ожиданием, ибо смутно чувствуют, что от нее придет что-то новое. Ведь Россия быстро растет и консолидируется, и вскоре покажет, что может дать миру многое. Какое откровение даст миру Россия? Ключевое слово его – братство. Россия – гигант, начинающий свой путь, молодой гигант, чувствующий большие возможности, одушевленный глубоко религиозным духом, которому поставлена трудная задача – совместить восточные черты с западными целями. Россия побуждается желанием установить братство в жизни, побуждается внутренне, но внешне пока еще действует бессознательно. Задачи, стоящие перед Россией, превыше всего, является дать другим нациям мира пример. Они будут следовать примеру России, представлять миру новое сознание. Благодаря ее действиям в горниле опыта и эксперимента постепенно возникнет новое всепланетное мировоззрение. Эта великая нация, являющая синтез Востока и Запада, должна научиться управлению без жестокости, без подавления свободной воли индивидуума. России предстоит великая задача выявления духовности в жизни, иначе говоря, выявление всего доброго, светлого и прекрасного. Выявление правопорядка, прекрасной постановки образования и воспитания, выявление человечности в отношениях между людьми или истинного братства. Россия будущего выявит все добрые черты духовности, и тогда мир – без всякого навязывания с ее стороны будет учиться на ее примере. Россия, идя своим трудным путем, просветит себя светом, который озарит весь мир. Чтобы лучше понять, почему именно в новую Россию дано учение живой этики, попробуем заглянуть в прошлую жизнь народа и характер русской души. Русский философ Ильин писал: «Быть русским значит не только говорить по-русски, но значит воспринимать Россию сердцем, видеть любовью ее драгоценную самобытность и ее неповторимое своеобразие, понимать, что это своеобразие есть дар Божий». Народ с такими дарами и с такой судьбой не может быть покинут Богом уже в силу одного того, что душа его искренне укоренялась в молитвенном созерцании, в искании горнего, в служении высшему смыслу жизни. И если временно омрачилось око его, и если единожды поколебалась его сила, отличающая верное от соблазна, то страдания очистят его взор и укрепят в нем его духовную мощь. Так будет и с русским народом. Пережитые испытания пробудят и укрепят его, и восстанет новая Россия. Мы верим в это не потому, что желаем этого, но потому, что знаем русскую душу, видим путь, пройденным нашим народом, и, говоря о России, мысленно обращаемся к Божьему замыслу, положенному в основании русской истории, русского национального бытия. Русский философ Соловьев пишет: «Обыкновенный народ, желая похвалить свою национальность, в этой самой похвале выражает свой национальный идеал. То, что для него лучше всего, чего он более всего желает. Так француз говорит о прекрасной Франции, о французской славе. Англичанин с любовью говорит «старая Англия». Что в подобных случаях говорит русский народ? Чем он хвалит Россию? Называет ли он ее прекрасной или старой? Говорит ли он о русской славе или о русской честности и верности? Ничего такого он не говорит. И, желая выразить свои лучшие чувства к родине, говорит только о Святой Руси. Вот идеал. Не политический, не эстетический, а идеал нравственно-религиозный. От народа, носителя божественной силы, требуется только свобода от всякой ограниченности и односторонности, возвышение над узкими интересами. Требуется равнодушие ко всей этой жизни с ее мелкими интересами, всецелая вера в действительность высшего мира. И эти свойства, несомненно, принадлежат характеру славянства, в особенности же национальному характеру русского народа. Идеал русского народа имеет религиозный характер. Он выражен в идее Святой Руси. А способность к сочетанию восточных начал с западными в русском народе исторически доказана успешными реформами прошлого. Нации стоят перед задачей гармонически дополнять друг друга, не утрачивая своего оригинального своеобразия, а наоборот, выявляя его в полноте для самостоятельной и полной жизни каждого. Чтобы не было какофонии нации, необходимо применить заповедь Христа: «Люби ближнего, как самого себя», а для нации – «Люби другие народы, как свой собственный». Истинное благо едино и нераздельно. Николай Константинович Рерих писал: «Русское сердце открыто в братском содружестве. Полюбились русские заветы, подвиг, содружество, добротворчество. Русский народ начертал эти добрые основы на знамени своем. Русский народ и все народы России явили всему миру нерушимую любовь к родине, показали, как побеждает творческий труд. Русский народ всегда любил своих дальних братьев, готов был биться за них. Такой же сердечностью отвечали и славянские народы. Все-таки славянин – брат. Многим братьям выпала тяжкая доля, тем драгоценнее чуять, что за долами, за горами живет братский народ. Дружба, сердечное дружество. От первых классов возлюбил Гоголя и запомнили слова Тарасы Бульбы о товариществе. Вот в какое время подали мы, товарищи, руку на братство. Вот на чем стоит наше товарищество. Нет уз святее товарищества. Бывали и в других землях товарищи, но таких, как в русской земле, не было таких товарищей. Нет, братцы, так любить, как русская душа, любить не то, чтобы умом или чем другим, а всем, что не есть в тебе. Пусть же знают, что значит в русской земле товарищество». Николай Константинович продолжает: «Русский народ добр от широты мысли, он и беды переживает, ибо высоко его небо. Если же найдется что полезное для русского обихода, то народ его воспримет и обратит по-своему. Сила народная лишь вырастает ото всего полезного и прекрасного. Пусть какой-то другой народ будет злым, коварным, жестоким, а народ русский будет народом добрым, отзывчивым, творящим в радость. Пусть зло, если оно необходимо, гнездится где-то в иных областях, но не на великой русской целине. Довелось говорить со многими иноземцами, побывавшими на нашей родине. Все поминают доброту народа, эту народную особенность. Многими деяниями сложилась эта черта. Непритворная доброта сентиментализма, за которой много чего скрываться может, а доброта мудрая, кованная в горниле претерпеваний, живет в русском сердце. Если и вспыхнет гнев, то скоро потухнет он, и злопамятства нет. Некогда им заниматься, когда идет стройка, да еще какая стройка. Все знают, как богат и красив русский язык. Вот что писал Николай Константинович Рерих о звучании народов. «Давно сказано, что душа народов звучит не только в самих словах, но именно в звуках. Это и есть то подлинное звучание, которое выражает сущность народа. Ибо каждый звук есть и цвет, есть и вся эссенция бытия. Если бы мы услышали язык в его чистоте, в произношении людей, прирожденных в этом наречии, то несомненно, что истинное звучание языка объяснило бы нам многое и в самом характере целой нации». Николай Васильевич Гоголь в «Мертвых душах» также подмечает: «Всякий народ, полный творящих способностей души, своей яркой особенности и других даров, своеобразно отличается своим собственным словом, которым отражает часть собственного своего характера. Мудрым познанием жизни отзовется слово британца. Легким щеголем блеснет и разлетится недолговечное слово француза. Затейливо придумает свое, не всякому доступное, умно-ходощавое слово «немец». Но нет слова, которое было бы так замашисто, бойко, так вырвалось бы из-под самого сердца, так бы кипело и живо трепетало, как метко сказанное русское слово. Выражается сильно российский народ. И если наградит кого словцом, то пойдет оно ему и в род, и в потомство. Утащит он его с собой и на службу, и в отставку, и в Петербург, и на край света. И уж потом, как ни хитри и не облагораживай свое прозвище, ничто не поможет. Каркнет само за себя прозвище во все свое воронье горло и скажет ясно, откуда вылетела птица. Произнесенная метка все равно, что писанная, не вырубливается топором. А уж как бывает метко все то, что вышло из глубины России, где сам самородок, живой и бойкий русский ум, что не лезет за словцом в карман, не высиживает его, как наседка цыплят, а влепливает сразу, и нечего прибавить уже потом. Кто, как не русский писатель, лучше знает русскую душу? Николай Васильевич Гоголь писал: «Кто бы крикнул живым, пробуждающим голосом, крикнул душе пробуждающее слово «Вперед!», которого так жаждет повсюду, на всех ступенях стоящий, всех сословий, званий и промыслов русский человек? Где же тот, кто бы на родном языке русской души нашей умел бы нам сказать это всемогущее слово «Вперед!»? Кто, зная все силы и свойства и всю глубину нашей природы, одним чародейным мановением мог бы устремить на высокую жизнь русского человека? Какими словами, какой любовью заплатил бы ему благодарный русский человек? Фёдор Михайлович Достоевский писал: «Все понятия нравственные и цели русских выше европейского мира. Западная личность и рабочий, и буржуа в равной степени, лишена братского начала, так как страсть к стяжательству охватила все слои европейского общества, в то время как в русском народе живет инстинктивная тяга к общине, братству, согласию. Всему миру готовится великое обновление через русскую мысль. Европа создала благородные типы француза, англичанина, немца, но о будущем своем человеке она еще не знает. И, кажется, знать пока и не хочет. Один лишь русский получил способность становиться более русским. Это и есть самое существенное национальное отличие наше от всех. У нас создался какой-то еще нигде не виданный высший тип, тип всемирного боления за всех. Стать русским значит стать братом всех людей, всечеловеком. Наш удел и есть всемирность, и не мечом приобретенная, а силою братства и братского стремления нашего к воссоединению людей. В Агни-йоге читаем. Ярый Иван Стотысячный приближается. Можно знать все его несовершенства, но хула на Ивана будет камнем на пути. Ящер лежит еще живой. Не порицайте Ивана, если он умеет лишь разить. Хребет ящера для него закрыл дальние миры. Звезды покажутся через расселены хребта. Коснемся истории древнего славянства. С какого времени следует отсчитывать историю славянства, руссов? Историю любого народа начинает изучать со времен былинных. Долгое время для большинства русских эпос и был историей, откуда можно было черпать сведения о древнейших долетописных временах славяно-русской жизни. Первым русским историком являлся некий летописец Нестор. О более ранних временах упоминалось вскользь. Пересказывая скупые сведения из византийских источников, да местные легенды, произошедшие не ранее V века нашей эры. Священная история славян изложена в книгах «Мифы и легенды древних славян», издание 1998 год, и «Славянские боги и рождение Руси», Москва, 1999 год. Именно эти легенды дают подробную картину жизни славян в давние эпохи, о которых почти не сохранилось других сведений. На самом же деле славяно-арийская древность насчитывает десятки и сотни тысячелетий назад. Десятки тысяч лет назад древние арии жили на огромных пространствах Евразии. Славяне считали себя потомками царя Солнца, даже Бога. В слове о полку Игореве русских называют даже божьими внуками. В русских ведах пишется: «Расскажи, Гамаюн, птица вещая, о рождении русского рода, о законах сварогам данных. Ничего не скрою, что ведаю. Как закончился первый свет, смыло все грехи со сырой земли. Оживили мир ясный Бог, даж Бог, слегка крылый живой лебедью. Появились у них внуки, а потом появились правнуки. То потомки даж Бога и живы, и Росси, русалки прекрасной, то народ великий и славный, племя то по имени Русь. Утвердил даж Бог в этом мире правь, отделил даж Бог явь от нави, стал он Богом праве и яви. Рёк небесный Бог: дети рода небесного, родичи, Знайте, люди, законы мои, поучение слов моих слушайте. Вы потомки Сварога, Сварожичи, вы потомки Перуна, русалки Роси. Люди русские, русичи, слушайте. Чады вы мои, рождены вы даже Богом и родом. Ваша первая мать — Лада-матушка, Мать Небесная, Богородица, а вторая мать — Мать Сыра Земля, третья мать, что мучилась в родах. Кости ваши взяты от твердого камня, от сырой земли матушки тело, кровь руда от Черного моря, а дыхание ваше от ветра. Ваши очи взяты от солнца, мысли ваши от облака взяты. Как по синему небу проносятся тучи, так и в вас проносятся легкие мысли, а за добрыми мыслями следуют злые. Почитайте друг друга, сын, мать и отца, муж с женою живите в согласии, убегайте от кривды и следуйте правде, чтите род свой и рода небесного. Выдающийся грек Фукидид, 5 век до нашей эры, утверждал, что славяне есть многолюднейшее племя в мире. Византийский летописец VI века нашей эры Прокопий Кесарийский в своем известном труде «Война с готами» писал, что в древности славян называли спорами, то есть рассеянными, распространенными. По свидетельству Прокопия, эти племена, славяне, не управляются одним человеком, а живут в народовластии, то есть в истинном самодержавии. Каждый сам себя держит в пределах кона или ведического закона. Поэтому у них счастье и несчастье считаются общим делом. И в остальном у этих народов вся жизнь и все законы одинаковые. Самим нападать на других, чтобы завладеть их имуществом и людьми, законы им запрещают так же, как и торговать людьми. Поэтому рабов они не имеют, а работают все без развлечения должности и положения. Пленные, если захотят остаться у них, женятся, пользуются равноправием, а других отпускают и обеспечивают всем необходимым на дорогу. Но можно остаться и у славян, то есть начать жить в соответствии с законами славян, в соответствии с ведами. Они не злы и не хитры, а откровенны и добродушны. Этот удивительный народ, эти солнечные люди были сильны настолько, что ни о чем не просили богов. И даже, принося им жертвы, как бы делились с богами, приглашая их принять участие в общем действии или трапезе. Не выпрашивали славяне у богов милости, а боготворили, богов творили и славили их, как сильных, подчас суровых защитников. Пантеон славянских богов – это обожествленная природа, это владыки стихий природы. Такова Макаш, богиня плодородия, матерь урожая. Таковы осенние богини, роженицы Лада и Леля. Таков Даш, бог солнца, сын небесного Сварога. Обожествление природы выражалось в культе небесных сил, включающих в себя и огонь, и в культе растительного начала, неразрывно связанного с водой. Земное, видимое, и небесное, невидимое, было едино и свято. Человек ощущал себя в единении со всей природой и со всеми духами стихий. Архетип русско-славянского этноса уходит своими корнями в традиции древней науки о природе и космосе. Он характеризуется обожествлением природы, общинными отношениями, пренебрежением мирской суетностью, устремлением к миру высшему. Богатство древнейшей славяно-арийской духовности претворялось в молитве, песне, иконе, зодчестве. Русско-славянский народ на протяжении всей истории сплачивал вокруг себя другие народы, образуя единую этническую целостность. Для объединения большое значение имела общность их духовных корней и религиозных традиций. Все древние народы вышли из славяно-арийского древа пятой коренной расы. Общинное устройство жизни, коллективные установки передавались на протяжении многих тысячелетий, слагались в определенный архетип русского славянина. Общечеловеческое единение через общинные отношения, единение личных и общественных интересов было характерно в дохристианский период. В более поздние времена, при главенствующем значении церковного православия, другими ведущими религиями российского государства были ислам и буддизм. Эти три религии сходны в главном – пренебрежении земными благами и утверждением духа альтруизма. Так исторически сложилось целостное мироощущение русско-славянского народа, отличающегося преобладанием нравственных устоев и таких основных качеств, как всеединство и духовность. Едины были наши славяно-арийские предки в радости, едины и в горе. Всем миром помогали погорельцам, всем миром растили оставшихся без родителей сирот, всем миром в час испытания защищали землю русскую. Жизнь славянской общины буквально пропитана идеями братства. Даже общесельские пиры назывались братчинами, а ритуальные чаши на пирах – братиной. Общинные моральные качества стали со временем у славян врожденными. И на всем протяжении жизни славян духовность, как свойство души, то есть преобладание духовно-нравственных и бескорыстных интересов над материальными. А отсюда – ответственность за все сущее, высокое чувство долга и справедливости, самоотверженность, подвижничество, альтруизм, великодушие, устремленность в будущее, в запредельное, безразличие к материальным благам. Все эти качества послужат главным условием возрождения России. Каждый человек имеет свою судьбу. Также каждый род, нация, государство имеет свое предназначение. Мудрость жизни в том, чтобы правильно и своевременно совершать свой подвиг самосовершенствования на своем месте. Кому, как не русскому человеку, близко понятие подвига и самопожертвования? В записях Юрия Николаевича Рериха находим: «В основе русского слова «подвиг» – жертвенность. Такого понятия в других языках нет. Пытались с отцом перевести русское слово «подвиг» на другие языки, но тщетно. Близкое к нему «героика», но полностью сути не выражает. В Западной Европе разрушилось понятие подвига. Нужно смотреть на восток, а не на запад. Близятся большие события. Пусть молодежь копит свои духовные силы, растит энтузиазм и устремление, Жажда знаний, потенциал которой велик, возьмет верх над потенциалом красивой жизни. Я верю в это. Елена Ивановна Рерих, мать Юрия, пишет: «Слово «подвиг» так прекрасно. В нем соединены самоусовершенствование, самопожертвование, результатом чего является и сдвиг сознания не только личного, но и сознания народа и страны. Как сказано в учении, там, где понятие героя является чем-то смешным и даже неприличным, там разложение. По этому признаку можно судить о дряхлости нации. Пришло время, когда мы все должны стать героями и творить героев. Именно сейчас время призывать к подвигу. Все страны, весь мир вовлечены в страшную борьбу, в которой победят лишь сильные духом. Не будем обманывать себя, что все как-то уляжется. Все страны проходят великий экзамен. Многие ли выдержат его? Карта будущего уже сложилась в тонких мирах, но многие облегчения могут быть еще внесены. В учении Агни-йога сказано: «Можно по некоторым признакам различать народы восходящие и нисходящие. Народ, которому еще может предстоять восхождение, будет мечтать о герое, но дряхлому народу понятие героя будет обременительным и ненужным. Пусть этот народ еще залит золотом, пусть самомнительность пылает, но подвиг будет ему неприличен. Пыл дерзания покинул стены города рассудка. Народ учится на невзгодах. Искание справедливости и стремление к служению делают народ подвижным. Каждый народ-победитель умеет быть подвижным. Такой народ уже движется к продвижению». Из дневников Николая Константиновича Рериха. «Грядущая эпоха будет русским веком. И все, что предчувствовалось, все, что казалось, все станет явью. Русский подвиг, русский труд, русская смекалка преобороли все трудности и победно преуспели. Не только преуспела Русь на бранных полях славы, она успела в трудах и среди военных тягот. Теперь же начала строиться и ковать прекрасное будущее. Русский народ сбережет достижения старого знания, без них новой культуры не построить. Знать, знать, знать. Учиться, учиться, учиться. На Руси будет праздник. Позовет к нему народ всех, кто принес пользу Руси. Для русского века потребуется неограниченное знание. Все русские подвиги нынешних дней славно возвысятся на празднике русского века. В грозе и молнии кует русский славянскую судьбу свою. Обозрите всю историю русскую. Каждое столкновение обращалось в преодоление. Каждое разорение оказывалось обновлением. И пожар, и разор лишь способствовали величию земли русской. Отстоял народ русский и свою землю, и земли других народов. Хочется привести слова из былины о Садко Сытиновиче. Нет во всем свете такой силы, которая бы Русь на колени поставила. Все мы трудимся для нашей любимой Родины. Знаем, что такие труды не по сердцу многим, не любящим народ русский, но ведь и враги полезны. Да, они как точило для меча, а то, чего доброго, еще заржавеет оружие. Да, у русских всегда было много недоброжелателей. В свое время император Александр III, миротворец, высказывался так: У России нет друзей, нашей огромности боятся. У России только два надежных союзника – ее армия и ее флот. В новом тысячелетии всем народам надлежит сдавать экзамен на свою духовную зрелость, на способность объединяться в планетарную общину. Вся Солнечная система – это живой, звездный, космический организм, где каждая планета выполняет роль определенного органа. Наша Земля с ее громадным накоплением черных энергий эгоизма, со своим разделением, со своей незалежностью, как бревно поперек дороги, лежит на пути эволюции планетных цивилизаций нашей Солнечной системы. Елена Ивановна Рерих писала о России, о новой эпохе. «Хочу напомнить вам о совершенной неотложности осознать наступление нового века. Огненные энергии в страшном напряжении устремлены к Земле. И неосознанные, и непримененные они будут вызывать и уже вызывают разрушительные землетрясения и другие космические пертурбации, так же, как и революции, войны и новые эпидемии. Мы находимся у самого преддверия нового века, новой расы, и потому наше время может быть приравнено к последним временам Атлантиды, в существовании которой наука начинает все более и более убеждаться. Астрологически новая эпоха обозначается знаком Водолея, и правитель ее – Уран. Утверждение силы лучей Урана всегда сопряжено с новыми течениями во всей жизни нашей планеты. Знаменательно, что соуправителем Урана является Сатурн, этот символ темных сил. Все великие эпохи были отмечены этими двумя противоположениями, этой борьбой сил света с силами тьмы. Победа в этой борьбе остается за Ураном. Судьба Запада решена. Там нет будущего. Не ищите его ни в одной европейской стране, но наблюдайте идущий развал. Но Восток возрождается. Невозможно продвигаться и строить путем старой захватнической политики. Страх перед новым навеян недругами, боящимися расцвета нашей мощной страны. Но ярая справится со всеми своими врагами, ибо стремится к общему благу. Ярая страна является страною братскую, всем существом, стремящейся к новому строительству, и показала это на ярком примере оказания помощи народам Востока. Тяжкие сроки, тяжкие времена. Но лучшая страна станет космической основой равновесия в мире. Страна лучшая станет страною самой строительной и самой прекрасной. Молодость расы не означает непременно молодость духа, но только особое качество духа народа. Это его способность к сотрудничеству и ярое устремление в будущее. Оба эти качества не могут народиться среди молодой расы. Молодость нашего народа не имеет ни антропологического, ни исторического основания, но именно заключается в этих двух вышеуказанных качествах. Итак, лучшая страна станет и самой молодой. Она пойдет путем особым, путем самостоятельным, путем сотрудничества с силами космическими, силами света. Хочу сказать вам, верьте в новый мир. Среди хаоса поднимается мощная скала. Силы света охраняют ее. Но люди, смотрящие с обывательской точки зрения, люди, не могущие выйти из колеи старого мышления и потому не понимающие размаха совершающегося сдвига, не могут понять те искания и запросы, которые наполняют сейчас лучшие сердца. Иван Стотысячный проснулся. Сдвиг сознания в народе велик. И, несмотря на все трудности, страна будущего растет и начинает понимать свое назначение. Истинно, Иваны Стотысячные встали на защиту своей Родины и сумеют сложить огненную колесницу, которая пронесет через все бездны. Все события послужат лишь на пользу новой страны. Будем готовы на подвиг сердца. Давно сказано, что не хулители от малого сознания строить будут новую страну, но здравый рассудок Стотысячных. Именно Иван Стотысячный спасет свою страну. Именно Ивану Стотысячному будет дана возможность проявить свой потенциал. Конечно, потенциал русской души велик, но сейчас потенциал этот в большинстве случаев еще глубоко захоронен. Но Иван этот не тот, каким его знали раньше. Иван этот предъявит новые требования и запросы. Ему нужна будет вера прочная, вера обоснованная, не расходящаяся с жизнью. И провозвестники ее будут применять веру эту в жизни, на личном примере, иначе не утвердить. И этот Иван Стотысячный потребует нового света, новой духовной пищи и догматов, оправданных разумом и логикой. Сознание народа изменилось. Уже выросло целое новое поколение, совершенно оторванное от старого. Я верю в нашу Родину. И не только верю, но знаю, что труден предстоящий подвиг. Сейчас весь мир проходит трижды трудные дни. Указано в Писании. «И увидел я новое небо и новую землю». Так оно и есть. И со старым сознанием не войти в новый мир. Расцвет России есть залог благоденствия и мира всего мира. Гибель России есть гибель всего мира. Очищенная и возрожденная на новых началах широкого сотрудничества и свободного культурного строительства, Россия станет оплотом истинного мира. Весьма любопытно, что никто не обращает внимания на странное обстоятельство, что в теософской литературе почти нигде не упоминается наша страна. Как будто бы шестая часть света не имеет места в космическом плане и эволюции. Никто не задается вопросом, в чем тут дело, где причина этого. Отвечу вам. Все сокровенное особо охраняется. Если бы раньше времени было оповещено, что этой стране предстоит великое будущее, то ее растерзали бы на части. Николай Константинович не говорит о теперешней России. Для каждого чуткого духа это должно быть понятно. Николай Константинович глубоко любит и предан своей родине. И чувство это настолько сокровенно, что говорить о нем среди непонимающих или враждебных элементов было бы просто кощунством. На Востоке не принято упоминать о самом сокровенном. В этом отношении Николай Константинович принадлежит Востоку. Сердце его видит и знает многое такое, что другими еще не вмещается. Великий исторический отбор совершается на всем пространстве планеты. Слишком много желающих так или иначе мешать и унизить нашу великую Родину. Именно великую во многих отношениях, несмотря ни на что. Но времена изменчивы, и чертог небывалый заповедан, ибо одна лишь наша Родина держит равновесие мира. Если бы она сейчас распалась, то гибель всего мира неминуема. Таково решение высшее, решение светил. Возрожденная страна не будет ничьим врагом, но укажет путь сотрудничеству народов. Создается эпоха общего сотрудничества, общего дела и коллективной солидарности трудящихся вне всяких классов. Самая насущная задача, встающая сейчас перед человечеством, есть синтезирование духовного с материальным, индивидуального с универсальным и частного с общественным. Лишь когда будет осознана односторонность узкоматериальных опытов, наступит следующая ступень стремления к объединению мира плотного с миром тонким. В безмерных страданиях и лишениях, среди голода, в крови и поте, Россия приняла на себя бремя искания истины за всех и для всех. Россия в искании и борении, в взыскании града нездешнего. Пафос истории почиет не на тех, кто спокоен в знании истины, кто самодоволен и сыт. Пламенные языки вдохновения нисходят не на власть имущих, но на тревожных духом. То крылья ангела возмутили воду купели. Пережила Россия смутное время, переживет и эту страду. Великий дух ее народа и в страданиях, и в исканиях обретает он мощь непобедимую. Так суждено. Знание и культура творят духовный мир человека. История человечества свидетельствует, что процветание наступает там, где начинается поклонение культуре, культу света, любви и бескорыстия. Кем окажется человек, если из его сознания исчезнут такие необходимые понятия, как любовь, истина, красота, духовная культура? «Возлюби ближнего своего, как самого себя». Только этот закон вселенской любви, духовность и братство могут спасти человечество от духовной деградации и духовного одичания. Предсказано, что в период темного века люди будут страдать от раздоров, кризисов, войн, всяких неблагополучий, пока не обратятся к духу и не станут другими. Эпидемии будут среди наименьших бедствий. Главное пагубное следствие будет в психологическом извращении, сказано в учении света. Не будет счастья в мире. Техника и наука его не дадут, ибо счастье в духе. Противоядие имеется в самом человеке. Это его внутренняя цельность, уравновешенность, гармония, чистота, высокая устремленность, то, что называется духовностью и нравственностью, то есть культурой духа. Ведь главная задача культуры – человека творческая – созидать, творить духовный мир человека. Есть еще необходимые условия – это знание. Знание космических законов, по которым развивается все живое. Знание человеком самого себя, своей миссии и цели существования. Но независимо от этого, знает человек или не знает, мир живет в согласованности этих законов. И только человечество в силу своего невежества остается космической сиротой. Культура есть почитание света. Это неисчерпаемый источник творческого вдохновения, самосовершенствования, приобщения к красоте и знанию. Именно через культуру духа и знание законов бытия разрешатся все проблемы человечества. Именно России предстоит вести человечество в 3-м тысячелетии и выполнить свою миссию лидера эпохи Водолея. Эта миссия России была точно предсказана почти 100 лет назад Максом Генделем. Со вступлением Солнца в знак Водолея русский народ и славянская раса в целом достигнут такой степени духовного развития, которая продвинет их намного выше их нынешнего состояния. Духовность должна развиваться наравне с интеллектом и через интеллект. Существование славянской цивилизации будет кратковременным, но на протяжении своего существования она будет великой и радостной, ибо она родится из глубокого горя и несказанных страданий. Из славян произойдет народ, который образует последнюю из 7 подрас арийской эпохи. Славянская цивилизация будет фундаментом развития 6-й расы человечества. Россия – это пространство будущего. Есть Россия земная, временная. Есть Россия небесная, вечная, где собраны души тех, кто уже в земной жизни самоотверженно трудился на благо Отечества. Это светлые души самых славных сынов России, имена которых широко известны, но это также души многих безвестных тружеников, чьим подвигом создавалось уникальное образование – Россия. Во главе небесного русского воинства стоит Сергий Радонежский, истинный архистратик и победитель дракона. Елена Ивановна Рерих писала: «Поистине можно сказать, что чудеса преподобного насыщают новую страну». Конечно, преподобный Сергий, Богом данный воевода земли русской, есть единая великая индивидуальность, столь близкая нам. Близко время, когда народ вспомнит, кто был его настоящим духовным воспитателем и строителем его государства, и кто его заступник, хранитель и водитель. В самом имени Сергия Радонежского звучит слово «радость». Серафим Саровский всех приходящих к нему встречал словами «радость моя». Разделим слово «радость» по слогам. «Ра» – «даст», то есть «солнце» – «даст». Русское сердце изначально склонно к радости. Не потеряем ее в трудное время. В учении огня планетарным логосом сказано: «Да, уже сегодня сказал, сам иду. Именно мои стрелы летят в мою страну, и побеги пестрые ждут садовников. На стенах мои знаки, и в шепоте мое дуновение. Говорил, говорю и скажу: помогите строить мою страну. И помните эту нашу просьбу не в тепле и в довольстве, но в холоде и в минуту тягости». Скажут: тепло у огня. Ответите: спешу в холоде. Скажут: хорошая шуба. Ответите: длина для ходьбы. Скажут: сомкните глаза. Ответите: нельзя на страже. Можете мост перейти силою непреклонную, и в минуту тягости помните просьбу нашу. Ибо план прекрасен, как сияние стихий. Елены Ивановны Рерих, матерью Агни-йоги, сказано: «Преисполнимся мужеством и доверием к щиту преподобного Сергия и доживем до лучшего времени, которое уж так близко. Заповедано преподобному Сергию в третий раз спасти Россию, потому поможем ему нашим устремлением, терпением и действиями. Новая страна, новая Родина ждет.
Угрюмый лес стоит вокруг стеной.